воспоминания, вечная классика и неповторимый юмор народного артиста СССР Евгения Яковлевича Весника.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня продолжим чтение гениальной комедии Гоголя «Ревизор». Наша встреча с вами кончилась вот на каких словах. Явление 11-е, те же Держиморна и Свистунов. Городничий: «Чш! Эти косолапые медведи! Стучат сапогами! Так и валится, как будто 40 пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги! Где бы ж черт таскает? Был бы... Тише-тише-тише!» Закрывает ему рот. «Эка каркнула ворона!» Дразнит его. «Был бы приказань, как из бочки, так и рычит!» К Осипу. «Ну, друг, ты ступай и приготовляй там, что нужно для барина. Все, что не есть в доме, требуй!» Осип уходит. «А вы стоять на крыльце не с места и никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов. Если хоть одного из них впустите, то только увидите, что идет кто-нибудь с просьбою, а хоть и не с просьбой, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, а в зашей так прямо и толкать его, так его хорошенько!» Показывает ногою. «Слышите?» «Чшшш!» Уходит на цыпочках вслед за квартальным. Судья Амос Федорович строит всех полукружием. «Ради бога, господа, скорее кружок, да побольше, порядку. Бог с ним, и во дворец ездит, и государственный совет распекает. Ну, стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу. Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны, а вы, Петр Иванович, станьте вот тут».
Оба Петра Ивановича забегают на цыпочках. «Земляника, Артем Филиппович».
«Эй, воля ваша, Амос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять».
Судья: «А что именно, Артем Филиппович?»
«Ну, известно, что...»
Судья:
«Подсунуть?» «Ну да, хоть и подсунуть».
«Опасно, опасно, черт возьми, раскричится государственный человек. А разве в виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник,
почмейстер? Или же, вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие?»
Артем Филиппович:
«Смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куда-нибудь подальше. Слушайте, эти дела не так делаются в богоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Ну, зачем? Ну, представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того, как там следует, ну, чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается. Ну, вот вы, Амос Федорович, первый и начните».
Судья: «Так лучше же вы. В вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба».
Земляника: «Артем Филиппович,
так уж лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества».
Лука Лукич: «Не могу, господа, я признаюсь, так воспитан,
Что, заговорили со мною одним чином кто-нибудь повыше? У меня просто и души нет, и язык как в грязь завязнул. Нет, господа, увольте, ну, право, увольте.
Земляника. Да, Амос Федорович, кроме вас некому. У вас что ни слово, тот цицерон с языка слетел.
Да что вы, что вы? Вы, Цицерон, смотрите, что выдумали, что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или гончей ищейке.
Все пристают к нему. Нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении. Нет, Амос Федорович, не оставляйте нас, будьте отцом нашим. Нет, Амос Федорович.
Амос Федорович, освежитесь, господа!
В это время слышны шаги и откашливание в комнате Хлестакова.
Все спешат на перерыв к дверям, толпятся и стараются выйти, что происходит не без того, чтобы не притиснули кое-кого. Раздаются в полголоса восклицания, голос Бобчинского.
«Ой, Петр Иванович, Петр Иванович, наступили мне на ногу!»
Голос земляники.
«Отпустите, господа, господа, ну, да хоть душу на покаяние, но отпустите совсем, прижали!»
Выхватываются несколько восклицаний. «Ай, ай!» Наконец все выпираются, и комната остается пуста.
Явление второе. Хлестаков один выходит с заспанными глазами.
«Я, кажется, схрапнул порядком. Откуда они набрали таких тюфяков? И перин даже вспотел. Кажется, они вчера мне подсунули чего-то за завтраком. В голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностью проводить время. Я люблю радушие. И мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то, чтобы из интереса. А дочка Городнича очень не дурна, да и матушка такая, что еще можно было. Нет, я не знаю, а мне, право, нравится такая жизнь.
Явление третье. Хлестаков и Амос Федорович. Амос Федорович, входя и останавливаясь про себя.
«Боже, Боже, вынеси благополучно, так вот коленки ломает!»
Вслух, вытянувшись и придерживая рукою шпагу.
«Имею честь представиться, судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин Тяпкин».
«Прошу садиться. Так вы же судья».
«С 816-го был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени».
«А выгодно, однако же, быть судьей?»
«За трехлетие представлен к Владимиру четвертой степени с одобрения со стороны начальства в сторону».
«А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне». «А мне нравится, Владимир, вот Анна третьей степени уже не так».
Амос Федорович, высовывая понемногу вперед сжатый кулак в сторону.
«Господи Боже, не знаю, где сижу. Точно горячие уголы под тобой».
«Что это у вас в руке?»
Амос Федорович, потерявшись и роняя на пол ассигнации.
«Ничего, сэр».
«Как ничего? Я вижу, деньги упали».
Амос Федорович, дрожа всем телом.
«Никак нет, сэр». в сторону. О, Боже! Вот уж я и под судом, и тележку подвезли схватить меня.
Хлестаков подымает. Да, это деньги. Амос Федорович в сторону.
Ну, все кончено. Пропал. Пропал.
Хлестаков, знаете ли что? Дайте их мне взаймы. Амос Федорович поспешно.
О, как же, с большим удовольствием в сторону.
Ну, смелее, смелее, вывози, Пресвятая Матерь.
Я, знаете, в дороге сдержался. То да сё, ну, впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю.
Помилуйте, как можно и без того, это такая честь, конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству постараюсь заслужить.
Приподнимается со стула, вытянувшись и руки по швам.
Не смею более беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказания?
Какого приказания?
Я разумею, не дадите ли какого приказания здешнему уездному суду?
Зачем же? Ведь мне никакой нет теперь в нем надобности.
Амос Федорович, раскланиваясь и уходя в сторону.
Ну, город наш!
Хлестаков, по уходе его.
Судья хороший человек.
Явление четвертое. Хлестаков и почмейстер входят, вытянувшись, в мундире, придерживая шпагу. Почмейстер.
Имею честь представиться. Почмейстер, надворный советник Шпекин. А, милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Ведь вы здесь всегда живете. Так точно. А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно. Ну что ж, ведь это не столица. Не правда ли? Ведь это не столица. Совершенная правда. Ведь это только в столице бон-тон, и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение? Не так ли?
Так точно.
В сторону. А он, однако ж, ничуть не горд. Обо всем расспрашивает.
А ведь, однако же, ну, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо. Так точно, по моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне. Не правда ли?
Совершенно справедливо.
Я, признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер.
Глядя в глаза ему, говорит про себя.
«А попрошу-ка я у этого почмейстера взаймы
вслух».
«Какой странный со мной случай. В дороге совершенно сдержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы?»
«Почему же? Почту за величайшее счастье. Вот, извольте, от души готов служить».
«Очень благодарен. А я, признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге. Да и к чему? Не так ли?»
«Так точно!»
Встает, вытягивается и придерживает шпагу.
«Не смею доля беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого замечания по части почтового управления?»
«Нет, ничего».
Почмейстер раскланивается и уходит. Хлестаков, раскуривая сигарку.
«Почмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек, по крайней мере, услужив. Я люблю таких людей».
Явление пятое. Хлестаков и Лука Лукич, который почти выталкивается из дверей. Сзади его слышен голос почти вслух.
«Чего робеешь?»
Лука Лукич, вытягиваясь не без трепета и придерживая шпагу.
«Имею честь представиться, смотритель училищ, титулярный советник Хлопов». «А, милости просим, садитесь. Не хотите ли сигарку?»
Подает ему сигару.
Лука Лукич про себя в нерешительности.
«Вот те раз! Уже этого никак не предполагал. Брать или не брать?
Возьмите, возьмите, возьмите. Это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я окуривал сигарочки по 25 рублей. Сотенька. Ой, просто ручки. Потом себе поцелуешь. Как выкуришь? Вот огонь. Закурите».
Подает ему свечу. Лука Лукич пробует закурить и весь дрожит.
«Да не с того конца!»
Лука Лукич от испуга выронил сигару, плюнул и, махнув рукою, про себя:
«Черт побери, все сгубило! Проклятый робот!
Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я, признаюсь, это моя слабость. Вот еще насчет женского пола. Никак не могу быть равнодушен. А как вы? Какие вам больше нравятся, брюнетки или блондинки?»
Лука Лукич находится в совершенном недоумении, что сказать.
«Нет, ну скажите, скажите, ну откровенно, откровенно. Ну, брюнетки или брондинки?»
«Не смею знать».
«Нет, нет, нет, ну не отговаривайтесь. Мне хочется узнать непременно ваш вкус».
«Осмелюсь доложить, ну и сам не знаю, что говорю».
«Не хотите сказать, Вернуш, какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку? Признайтесь, сделала, сделала?»
Лука Лукич молчит.
«Покраснели. Видите, видите? Отчего же вы не говорите?»
Лука Лукич.
«Оробел. Ваше благосостояние
в сторону
продал. Проклятый язык. Продал.
Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать. Не так ли?»
«Так точно же.
Вот со мной пристранный случай. В дороге совсем сдержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы?»
Лука Лукич, хватаясь за карманы про себя:
«Вот те штука, если нет, есть, есть!»
Вынимает и подает, дрожа, ассигнации.
«Покорнейше благодарю».
Лука Лукич, вытягиваясь и придерживая шпагу:
«Не смею доли беспокоить присутствие.
Прощайте, прощайте».
Лука Лукич летит вон почти бегом и говорит в сторону:
«Ну, слава богу, авось не заглянет в классы».
Явление шестое. Хлестаков и земляника. Артем Филиппович, вытянувшись и придерживая шляпу. Земляника.
«Имею честь представиться. Попечитель богоугодных заведений, надворный советник земляника.
Здравствуйте. Прошу покончить садиться».
«Имел и честь сопровождать вас и принимать лично в уверенных моему смотрению богоугодных заведений».
«А, да, помню. Вы очень хорошо угостили завтраком. О-о-о-о.
Рад стараться на службу Отечества.
Я, признаюсь, это моя слабость, люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом. И не правда ли?»
«Очень может быть»,
помолчав. «Могу сказать, что
не жалею ничего и ревностно исполняю службу».
Приближается ближе своим стулом и говорит в полголоса:
«Вот здешний почмейстер совершенно ничего не делает.
все дела в большом запущении. Посылки задерживаются, извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был пред моим приходом, ездит только за зайцами. В присутственных местах и держит собак. И поведение, если признаться пред вами, конечно, для пользы Отечества я должен это сделать, хотя у мне родня и приятель. Поведение самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть. И как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит у жены его. Я присягнуть готов. И нарочно посмотрите на детей. Ни одно из них не похоже на Добчинского, но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья. Скажите, пожалуйста, а я никак этого не думал. Вот и смотрите здешнего училища. Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность. Он хуже, чем якобинец. И такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли я все это изложу лучше на бумаге? Хорошо, хорошо. Хоть на бумаге, мне очень будет приятно. Я, знаете, я так люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное. Как ваша фамилия? Я все позабываю. Земляника. А, да, земляника. И что же, извините, пожалуйста, есть у вас детки? Как же, пятеро, двое уже взрослых. Скажите, взрослых, а как они того? То есть, вы не изволите ли вы спрашивать, как их зовут? Да, как их зовут? Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя. Это хорошо. Не смея беспокоить своим присутствием, отнимать времени, определенного на священные обязанности, расланиваясь с тем, чтобы уйти. Хлестаков, провожая. Нет, ничего, ничего. Это все очень смешно, что вы говорили. Пожалуйста, и в другое тоже время. Я это очень люблю. Возвращается и, отворившая дверь, кричит вслед ему. Эй, вы, я все позываю, как ваше имя и отчество? Артемий Филиппович, сделайте милость, Артемий Филиппович, со мной странный случай. В дороге совершенно издержался. Нет ли у вас денег взаймы? Рублей 400. Есть. Скажите, как кстати. Покорнейше вас благодарю.
Явление шестое. Хлестаков, Бобчинский и Добчинский. Бобчинский.
Имеет честь представить житель здешнего города Петр Иванов, сын Бобчинский.
Добчинский.
Помещик Петр Иванович, сын Добчинский.
Хлестаков.
Да, я уж вас видел. Вы, кажется, тогда упали. Что, как ваш нос? Слава богу, не извините беспокоиться, присох. Теперь совсем присох. Хорошо, хорошо, что присох. Я рад.
Вдруг и отрывисто.
Денег нет у вас, Бобчинский? Денег? Как денег?
Хлестаков громко и скоро.
Взаймы рублей 1000. Бобчинский. Такой суммы, ей-богу, нет. А нет ли у вас, Петр Иванович?
Добчинский.
При мне не имеется, потому что деньги мои, если извольте знать, положены в приказ общественного презрения. Да ну, если 1000 нет, так рублей 100.
Бобчинский, шаря в карманах.
«У вас, Петр Иванович, нет 100 рублей? У меня всего 40 ассигнациями».
Добчинский, смотря в бумажник.
«25 рублей всего».
Бобчинский.
«Да вы поищите-то получше, Петр Иванович. У вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха. Так в прореху-то, верно, как-нибудь запали».
Добчинский.
«Нет, право, и в прорехе нет».
Хлестаков.
«Ну, все равно».
все равно, я ведь только так. Хорошо, пусть будет 65 рублей. Это все равно.
Принимает деньги Добчинский.
Я осмелюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства. А что? Что? Дело очень тонкого свойства. Старший там сын мой, извольте видеть, рожден мною еще до брака. Да? То есть оно так только говорится, а он рожден мною, так совершенно как бы и в браке. И все это как следует я завершил потом законными узами супружества. Так я, извольте видеть, хочу, чтобы он теперь уже был совсем, то есть законным моим сыном, и назывался бы так, как я, Добчинский. Хорошо, хорошо, пусть называется. Это можно. Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей мальчишки-то эдакой. Большие надежды подает, наизусть стихи разные расскажет. И если где попадет ножик, сейчас делает маленькие дрожечки. Так искусно, как фокусник. Вот и Петр Иванович знает. Да, да, большие способности имеет. Хорошо, хорошо, я об этом постараюсь, я буду говорить, я буду говорить. Я надеюсь, все это будет сделано. Да, 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 обращаясь к Бобчинскому. Не имеете ли вы чего-нибудь там сказать мне? Как же, имею очень нижайшую просьбу. А что, а что, о чем? Я прошу вас, покончи, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство или превосходительство живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите, Петр Иванович Бобчинский.
Очень хорошо, очень хорошо.
Да если это и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, в вашем императорском величестве в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.
Очень хорошо.
Извините, что так утрудили вас своим присутствием. Извините, извините, что так утрудили вас своим присутствием.
Ничего, ничего, мне очень приятно. Выпроваживает их. Явление восьмое. Хлестаков один.
Здесь много чиновников. Мне кажется, однако, что они меня принимают за государственного человека. Верно, я вчера им подпустил пыли, экое дурачье. Напишу-ка я обо всем в Петербург к Трепичкину. Он пописывает статейки, пускай он их общелкает хорошенько. Эй, Осип, подай мне бумагу и чернила.
Осип выглянул из двери, произнесший: «Сейчас».
А уж Трепичкину, точно, если кто попадет на зубок, берегись, отца родного не пощадит для словца, и деньгу тоже любит. Впрочем, чиновники эти добрые люди, добрые люди. Это с их стороны хорошая черта, что они мне дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Это от судьи 300, это от почмейстера 300, 600, вот 700, 800. Какая замасленная бумажка. 800, 900, за 1000 перевалило. Ну-ка теперь, капитан, ну-ка попадись-ка ты мне теперь. Посмотрим, кто кого.
Явление девятое. Хлестаков и Осип с чернилами и бумагою.
Хлестаков, ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают?
Начинает писать Осип.
Да слава богу. Только знаете что, Иван Александрович?
Хлестаков пишет.
А что?
Уезжайте отсюда. Ей-богу, уже пора.
Хлестаков пишет. Вот вздор.
Зачем?
Да так, бог с ними, со всеми. Погуляли здесь два денька, ну и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них. Не ровен час какой-нибудь другой наедет. Ей-богу, Иван Александрович, а лошади тут славные, так бы и закатили. Хлестаков пишет.
Нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра, завтра.
Осип, да что завтра? Ей-богу, поедем, Иван Александрович. Оно хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее. Ведь вас право за кого-то другого приняли. И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Так бы, право, закатили славно. А лошадей бы важных здесь дали. Хлестаков пишет.
Ну, хорошо. Хорошо, отнеси только наперед это письмо. Пожалуй, вместе и подорожные возьми. Да зато смотри, чтобы лошади хорошие были. Ямщикам скажи, что я буду давать по целковому, чтоб так, как фельдъегеря, катили и песни попели. Продолжает писать. Воображаю. Тряпичкин умрет со смеху.
Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтобы не прошло понапрасну время.
Хорошо, хорошо, принеси только свечу.
Осип выходит и говорит за сценой. Эй, послушай, брат, отнесешь письмо на почту и скажи почмейстеру, чтобы он принял без денег. Да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую, а прогону, скажи, барин не платит. Прогон, мол, скажи, казенный, да чтоб все живее, а не то, мол, барин сердится. Стой, еще письмо не готово.
Хлестаков продолжает писать. Любопытно знать, где он теперь живет, в Почтамской или Гороховой. Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и не доплачивать. Напишу на удачу, в Почтамскую. Свертывает и надписывает. Осип, принеси свечу. Осип приносит свечу. Хлестаков печатает. В это время слышен голос: держи морды, куда лезешь, борода? Говорят, тебе никого не велено пускать. Дает Осипу письмо. На, отнеси.
Голос купцов. Допустите, батюшка! Вы не можете не допустить. Мы за делом пришли. Голос Держиморды. Пошел! Пошел! Не принимает! Спит!
Хлестаков. Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум?
Осип, глядя в окно. Купцы какие-то хотят войти, да не допускают квартальный. Машут бумагами. Верно, вас хотят видеть.
Хлестаков подходит к окну. А что вы, любезные?
Голос купцов. К твоей милости прибегаем. Прикажи, государь, просьбу принять.
Хлестаков. Впустите их, впустите, пусть идут. Осип, скажи им, пусть идут.
Осип уходит.
Принимает из окна просьбы, развертывает одну из них и читает. Его высокоблагородному светлости господину Финансову от купца Абдулина. Черт знает что, и чин такого нет.
Явление десятое. Хлестаков и купцы с кузовом вина и сахарными головами.
Хлестаков. А что вы, любезные?
Купцы. Челом бьем, вашей милости.
А что вам угодно?
Не полюби, государь. Обижательство терпим совсем понапрасну.
От кого? Да все от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Постоем совсем заморил. Хоть в петлю полезай, не по поступкам поступает. Схватит за бороду, говорит, ах ты, татарин, ей-богу. Если б, то есть, чем-нибудь не уважили его, а то мы уж порядок всегда исполняем.
что следует на платье супружницы его и дочки. Мы против этого не стоим. Нет, видите, ему всего этого мало. Ей-ей, придет в лавку, и что не попадет, все берет. Сухна увидит штуку. Говорит, милый, это хорошая суконца, снеси-ка его ко мне. Ну и несешь, а в штуке-то будет без мала аршин 50.
Неужели? Ах, какой же он мошенник!
Ей-богу, такого никто не запомнит, городничего. Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То есть не то уж говорят, чтоб какую деликатность, всякую дрянь берет. Чернослив такой, что лет уже по 7 лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит. Именина его бывает на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь. Ни в чем не нуждается. Нет, ему еще подавай, говорит, Инонуфрия его именины.
Ну что делать, Инонуфрия несешь?
Ой, это просто разбойник.
Ей-ей, а попробуй прикословить. Наведет к тебе в дом целый полк на постой, и если что, велит запереть двери, я тебя, говорит, не буду, говорит, подвергать телесному наказанию или пыткой пытать. И это, говорит, запрещено законом. А вот ты у меня, любезный, поешь селедки.
Ах, какой мошенник! Ах, какой мошенник! Да за это просто в Сибирь!
Да уж куда, милость твоя, не запровадит его, все будет хорошо, лишь бы, то есть, от нас подальше. Не побрезгуй, отец наш, хлебом и солью, кланяемся тебе с харцом и кузовком вина. Нет, вы этого не думайте, я не беру совсем никаких взяток. Вот если бы вы, например, предложили мне взаймы 300 рублей, ну, тогда совсем дело другое. Взаймы я могу взять.
Изволь, отец наш, вынимаю деньги. Да что 300? Уж лучше 500 возьми. Помоги только.
Извольте, взаймы я ни слова. Я возьму.
Купцы подносят ему на серебряном подносе деньги. «Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите».
«Ну, и подносик можно...»
«Да уж возьмите за одним разом и с харцу».
«О, нет, я взяток никаких».
«Ваше высокоблагородие, зачем вы не берете? Возьмите, в дороге все пригодится. Давай сюда головы и кулек». Подавай все, все пойдет впрок. Что там? Веревочка? Давай и веревочку. И веревочка в дороге пригодится. Тележка обломается или что другое. Подвязать можно. Купцы.
Так уж сделать такую милость, ваше сиятельство. Если уж вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть. Просто хоть в петлю полезай. Непременно. Непременно я постараюсь.
Купцы уходят, слышен голос женщины. Нет, ты не смеешь не допустить меня. Я на тебя нажалуюсь ему самому. Ты не толкайся так больно.
Хлестаков. Кто там? А что, мачка?
Голоса двух женщин.
«Милости твоей, отец, прошу, повели, государь, выслушать!»
Хлестаков в окно.
«Пропустить ее!»
Явление 11. Хлестаков, слесарша и унтер-офицерша.
Слесарша, кланяясь в ноги.
«Милости прошу!»
Унтер-офицерша. «Милости, прошу». Хлестаков. «Да что вы за женщины?» Унтер-офицерша. «Унтер-офицерская жена Иванова». Слесарша.
«Здешняя мещанка Февронь Петровна Пошлепкина. Отец мой».
Хлестаков. Стой, говори прежде одна. Что тебе нужно?
Милости прошу, нагородничего, мне челом бью. Пошли ему Бог всякое зло, чтоб ни детям его, ни ему, мошеннику, ни дядям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было.
Хлестаков. А что?
Да мужу-то моему приказал забрить лоб солдаты, и очередь на нас не припадала. Мошенник такой, да и по закону нельзя, он женатый.
Как же он мог так сделать?
Сделал мошенник, сделал, побей бог его, и на том, и на этом свете. Чтоб ему, если и тетка есть, то и тетке всякая пакость. И отец, если жив у него, то чтобы он канале околел или поперхнулся навеки. Мошенник такой. Следовало взять сына портного. Он же и пьянюшка был, да родители богатый подарок дали. Так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелеевой. А Пантелеева тоже подослала к супруге полотна три штуки. Так он ко мне, на что, говорит тебе муж, он уж тебе не годится. Да я-то знаю, годится или не годится, это мое дело, мошенник такой. Он говорит, вор, хоть он теперь и не украл, да все равно, говорит, он украдет. Его и без того на следующий год возьмут в рекруты. Да мне-то каково без мужа? Мошенник такой. Я слабый человек, подлец ты такой. Чтоб всей родне твоей не довелось видеть света Божьего. А если есть теща, то чтобы с тещей...
Хлестаков, хорошо, хорошо. Ну, а ты выпроваживает старуху, слесарь, все уходя.
Ну, не позабудь, отец наш, будь милостив.
Унтер-офицерша. Нагородничего, батюшка, пришла. Хлестаков. Ну, да что, зачем? Говори в коротких словах.
Высек, батюшка.
Как?
По ошибке, отец мой, бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела. Да и схвати меня. Да так... отрапортовали, два дня сидеть не могла.
Так что ж теперь делать?
Да делать, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья нечего отказываться. А деньги бы мне теперь очень пригодились.
Хорошо, хорошо, ступайте, ступайте, я распоряжусь. В окно высовываются руки с просьбами.
Да кто там еще?
Подходит к окну.
«Не хочу, не хочу! Не нужно, не нужно!»
Отходя. «Надоели, черт возьми! Не впускай! Осип!» Осип кричит в окно.
«Пошли, пошли! Не время, завтра приходите!»
Дверь отворяется, и выставляется какая-то фигура во фризовой шинели с небритой бородою, раздутой губою и перевязанной щекою. За нею в перспективе показывается несколько других.
«Пошел, пошел, чего лезешь?»
Осип упирается первыми руками в брюхо и выпирается вместе с ним в прихожую, захлопнув за собой дверь. Явление 12-е. Хлестаков и Марья Антоновна. Марья Антоновна.
Ах,
Хлестаков. Отчего вы так испугались, сударыня?
Нет, я не испугалась.
Рисуется. Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который осмелился спросить вас, куда вы намерены были идти?
Право, я никуда не шла.
Отчего же, например, вы никуда не шли?
Я думала, не здесь ли маменька.
Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли?
Я вам помешала. Вы занимались важными делами.
Хлестаков рисуется. А ваши глаза лучше, нежели важных дел. Вы никак не можете мне помешать. Никаким образом не можете. Напротив того, вы можете принести удовольствие.
Вы говорите по-столичному.
Для такой прекрасной особы, как вы, осмелились быть так счастлив, чтобы предложить вам стул. Но нет, вам должно не стул, а трон.
Право, я не знаю. Мне так нужно было идти. села. Какой у вас прекрасный платочек. Вы насмешники. Лишь бы только посмеяться над провинциальными.
Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.
Я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Какой-то платочек. Сегодня какая странная погода. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода. А вы все эдак и говорите. Я бы вас попросила, чтобы вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много?
Для вас, сударыня, все, что хотите. Требуйте, какие стихи вам...
Ну, какие-нибудь эдакие хорошие, новые.
Да что стихи? Я много их знаю.
Ну, скажите, какие же вы мне напишите?
Да к чему же говорить? Я и без того их знаю.
Я очень люблю их.
Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это... О ты, что в горести напрасно, на богоробщешь человек... ну, и другие, другие. Теперь не могу припомнить. Впрочем, это все ничего. Я вам лучше вместо того... Представлю мою любовь, которая от вашего взгляда, придвигая стул.
Любовь? Я не понимаю. Любовь? Я никогда не знала, что за любовь.
Отодвигает стул. Хлестаков, придвигая стул. Отчего же вы отодвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу. Марья Антонна, отодвигаясь.
Но для чего же близко? Все равно и далеко.
А чего ж далеко? Все равно и близко.
Да к чему же это?
Да ведь это вам кажется только что близко. А вы вообразите себе, что далеко.
Вот на этом мы и закончим сегодня.